издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Три мушкетера. Роман. Три подарка господина Д'Артаньяна отца. В первый понедельник апреля 1625 года городок Менг, где родился автор романа «Розы», был охвачен таким сильным волнением, как будто гугеноты явились туда, чтобы превратить его во вторую Ла-Рошель. Многие буржуа, видя, как женщины бегут вдоль главной улицы, слыша, как дети кричат у порогов дверей, торопливо надевали панцири и, вооружившись кто мушкетом, кто бердышом, спешили к трактиру вольного мельника, перед которым волновалась толпа народа, все возраставшая, шумная и любопытная. В те времена такой переполох был вещью довольно обычной. Летописи отдельных городов почти ежедневно упоминают о подобных происшествиях. Знатные сеньоры враждовали между собой. Король воевал с кардиналом. Испанцы воевали с королем, не говоря уже об этих войнах, тайных и явных, существовали еще воры, нищие, гугеноты, волки и слуги, воевавшие со всеми. Граждане всегда вооружались против воров, волков и слуг, часто против знатных и гугенотов, иногда против короля. Но против кардинала и испанцев никогда. Итак, нет ничего удивительного в том, что в первый понедельник апреля 1625 года жители местечка Менг, услышав шум, бросились к трактиру вольного мельника. Чем же вызвана была эта суматоха? Молодой человек, опишем его одним росчерком пера. Вообразите себе, 18-летнего Дон Кихота. Дон Кихота налегке, без панциря и набедренников. Дон Кихот в шерстяном камзоле, синий цвет которого приобрел какой-то странный зеленовато-голубой оттенок. Лицо длинное и смуглое, выдающиеся скулы, знак хитрости. Челюсти чрезвычайно развитые, признак, по которому безошибочно узнают гасконца, даже если он без берета. А на нашем герое был берет с каким-то пером. Глаза большие и умные. Нос горбатый, но тонкий и красивый. Рост слишком высокий для юноши и слишком малый для взрослого мужчины. Неопытный человек принял бы нашего героя за путешествующего сына какого-нибудь мызника, если бы не длинная шпага на кожаной перевязи, которая била по икрам владельца, когда он ходил пешком, и хлестала по взъерошенной шерсти его лошади, когда он ехал верхом. Ибо у нашего юноши была лошадь, и лошадь столь замечательная, что на нее нельзя было не обратить внимания. Представьте себе биарнского конька лет 12 или 14 буланной масти с коротеньким хвостиком и подсединами на ногах. Конек этот, держа голову ниже колен, что делало излишним применение мартингала, все же свободно пробегал по 8 лье в день. К сожалению, достоинства этой лошади были настолько заслонены ее странной мастью и необыкновенной поступью, что в те времена, когда каждый был знатоком лошадей, появление такого конька в Менге, куда он вступил через Бажансийские ворота, произвело впечатление, невыгодно отразившееся на самом всаднике. Молодой Д'Артаньян, так звали Дон Кихота, владельца этого нового Росинанта, сам отлично понимал, какой у него смешной вид. Недаром он глубоко вздыхал, принимая этого конька в дар от господина Д'Артаньяна отца. Он знал, что лошадь стоит по меньшей мере 20 ливров, а словам, сопровождавшим этот подарок, не было цены. «Сын мой», — сказал гасконский дворянин на чистом биарнском наречии, том самом, от которого Генрих IV всю жизнь не мог отделаться. «Сын мой, лошадь эта родилась 13 лет тому назад и с тех пор не покидала дом вашего отца. Вот почему вы должны ценить ее. Не продавайте ее никогда, пусть она спокойно и честно умрет от старости. И если вы будете с нею в походе, то берегите ее, как берегли бы старого слугу. При дворе, — продолжал господин Д'Артаньян отец, — если вы будете иметь честь явиться ко двору, честь, на которую, впрочем, ваше старинное дворянство дает вам право, поддержите достойным образом ваше дворянское имя. Предки ваши достойно носили его более 500 лет. Не уступайте ни в чем никому, кроме господина кардинала и короля. Мужеством, поймите это хорошенько, одним мужеством дворянин сегодня прокладывает себе дорогу. Кто дрогнет хоть на секунду, может быть, именно в эту секунду теряет случай, который предлагала ему фортуна. Вы молоды, вы должны быть храбры по двум причинам. Во-первых, потому что вы гасконец. Во-вторых, потому что вы мой сын. Не бойтесь случайностей и ищите приключений.
Я научил вас владеть шпагой. У вас железные ноги и стальная рука. Держитесь при всяком удобном случае, тем более, что поединки запрещены, и, следовательно, нужно вдвое больше мужества, чтобы драться. Я могу вам дать, сын мой, только 15 кю, мою лошадь и советы, которые вы только что выслушали. Ваша мать присоединит к моим дарам рецепт некоего бальзама, чудодейственно исцеляющего всякую рану, кроме сердечной. Этот рецепт получен ей от цыганки. Воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго. Я прибавлю только одно слово. Я не ставлю вам в пример себя, потому что сам я никогда не являлся ко двору и только волонтером служил во время войны за веру. Я говорю о господине де Тревиле, который когда-то был моим соседом и имел честь еще ребенком играть с нашим королем Людовиком XIII, да хранит Господь дни его. Иногда игры доходили до драк, и из этих драк король не всегда выходил победителем. Тумаки, которые он получал от господина де Тревиля, внушили ему уважение и дружбу к этому дворянину. Вследствие господин де Тревиль в первое путешествие свое в Париж дрался на дуэлях 5 раз, со времени смерти покойного короля до совершеннолетия молодого 7 раз, не считая войн и осад, а от совершеннолетия до сегодняшнего дня может быть 100 раз. Вот почему, несмотря на указы, постановления и предписания, господин де Тревиль сейчас капитан мушкетеров, то есть начальник легиона героев, которым весьма гордится король и которого побаивается даже господин кардинал. А герцог Ришелье, как всем известно, мало кого боится. Кроме того, господин де Тревиль получает 10 000 кю в год. Следовательно, он большой вельможа. Он начал, как и вы. Ступайте к нему с этим письмом. Берите с него пример, чтобы стать таким же, как он.
После этого господин Д'Артаньян-отец опоясал сына своей собственной шпагой, нежно поцеловал его в обе щеки и благословил. Выходя из комнаты отца, юноша встретил мать, ожидавшую его со знаменитым рецептом, которому, судя по приведенным нами выше советам, предстояло частое употребление. Прощание с матерью длилось дольше и было нежнее, нежели с отцом. Не потому, чтобы господин Д'Артаньян не любил своего сына, единственное свое детище, но господин Д'Артаньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины предаться своему чувству. А госпожа Д'Артаньян была женщина, и к тому же мать. Она много плакала, и, скажем, к хвале господина Д'Артаньяна сына, сколь он не старался казаться мужественным, как приличествует будущему мушкетеру, но он тоже не в силах был скрыть своих слез. В тот же день молодой человек отправился в путь со всеми 3 отцовскими подарками, состоявшими, как было уже сказано, из 15 икю, лошади и письма к господину де Тревилю. Советы, само собой, разумеется, в счет не шли. Итак, Д'Артаньян как морально, так и физически оказался точной копией героя Сервантеса, с которым мы его столь счастливо сравнили в ту пору, когда обязанность наша как историка заставила нас начертать его портрет. Дон Кихот принимал ветряные мельницы за исполинов и баранов за войска. Д'Артаньян принимал всякую улыбку за оскорбление и всякий взгляд за вызов. Вот отчего от Тарба до Менга он ехал со сжатыми кулаками и ежедневно раз по 10 хватался за эфес своей шпаги. Впрочем, кулак его не разбил ни одной челюсти, и шпага ни разу не была вынута из ножен. Правда, вид несчастного буланного конька часто вызывал на лицах прохожих улыбку, но над конем звенела увесистая шпага, а над шпагой блистала пара свирепых глаз. Вот почему прохожие скрывали свою веселость или улыбались только одной стороной лица, как античные маски. Так ехал молодой гасконец вплоть до злополучного города Менга. Но там, сходя с лошади у ворот вольного мельника, без всякого содействия хозяина, слуги или конюха, Д'Артаньян заметил у открытого окна нижнего этажа дворянина высокого роста и внушительной наружности. Дворянин этот разговаривал с 2 людьми, которые, как казалось, почтительно слушали его. Д'Артаньян по своей привычке подумал, что они говорят о нем, и стал прислушиваться. На этот раз он ошибся только наполовину. Речь шла не о нем, а о его лошади. Дворянин, по-видимому, перечислял ее достоинства, а так как слушатели, о чем уже было сказано, относились с почтением к оратору, то они при каждой его шутке покатывались со смеху. Известно уже, что и легкой улыбки достаточно было для того, чтобы рассердить нашего юношу, поэтому нетрудно понять, какое впечатление произвела на него эта шумная веселость. Прежде всего, Д'Артаньян решил рассмотреть физиономию грубияна, который над ним издевался. Он вперил свой гордый взор в незнакомца и увидел человека лет 40-45 с черными проницательными глазами, бледного, с довольно большим носом и черными, отлично подстриженными усами. На незнакомце были камзолы, штаны фиолетового цвета, с такими же шнурками и без всяких других украшений, кроме обыкновенных прорезов, сквозь которые была видна рубашка. Камзолы, штаны, хотя и новые, казались измятыми, как бывает с платьем, долго лежавшим в дорожном мешке. Д'Артаньян подметил все эти подробности с быстротой самого острого наблюдателя. Быть может, он почувствовал, что незнакомец будет иметь большое влияние на его судьбу. Но как раз в ту минуту, когда Д'Артаньян разглядывал дворянина в фиолетовом камзоле, этот дворянин высказал о биарнском коньке одно из глубокомысленнейших и мудрейших своих суждений. Оба собеседника его громко расхохотались. На этот раз нельзя было усомниться. Д'Артаньяна действительно оскорбили. Он надвинул берет на глаза и, стараясь подражать придворным манерам путешествующих сеньоров, за которыми он наблюдал в Гасконии, выступил вперед, подбоченясь одной рукой и взявшись другой за эфес шпаги. К несчастью, с каждым шагом гнев ослеплял его все более и более, и вместо достойной и высокомерной речи из уст его сорвался грубый окрик, сопровождаемый столь же недостойным жестом. «Эй, сударь!» — вскричал он. «Вы, который прячетесь за ставень! Да, вы! Скажите-ка мне, чему вы смеетесь, и мы посмеемся вместе!» Дворянин медленно перевел взгляд с лошади на всадника. Казалось, ему нужно было некоторое время, чтобы понять, что эти странные слова обращены к нему. Потом брови его слегка нахмурились, и после довольно продолжительного молчания, голосом, в котором звучали непередаваемая насмешка и дерзость, он ответил Д'Артаньяну. «Я говорю не с вами, сударь».
«Но я говорю с вами! Я!» — воскликнул молодой человек, взбешенный этой смесью дерзости и хороших манер, учтивости и презрения.
Незнакомец посмотрел на Д'Артаньяна еще раз, по-прежнему слегка улыбаясь, отошел от окошка и неторопливо вышел из трактира. Приблизившись к Д'Артаньяну, он остановился в двух шагах от его лошади. Спокойный и насмешливый вид незнакомца еще больше развеселил его собеседников, оставшихся у окошка. Д'Артаньян, видя, что незнакомец приближается, вытащил шпагу из ножен на целый фут. Лошадь эта, безусловно, желтовато-золотистой масти, или, вернее, была такой в дни своей молодости, сказал незнакомец, продолжая начатый осмотр и обращаясь к своим слушателям, словно он не замечал бешенства Д'Артаньяна. Этот цвет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко встречался у лошадей.
«Иной смеется над лошадью, а не посмеет смеяться над хозяином!» — крикнул взбешенный подражатель Тревиля.
«Я, сударь, смеюсь нечасто», — возразил незнакомец, — «как вы можете сами видеть по моему лицу. Но хочу сохранить право смеяться, когда мне угодно».
«А я!» — вскричал Д'Артаньян. «Не хочу, чтобы смеялись, когда мне не угодно!»
«В самом деле, сударь», — продолжал незнакомец еще спокойнее прежнего, — «ну что же, это совершенно справедливо».
И, повернувшись на каблуках, он направился к трактиру, у ворот которого Д'Артаньян еще раньше заметил оседланную лошадь. Но Д'Артаньян не имел привычки оставлять ненаказанным человека, осмелившегося смеяться над ним. Он решительно выхватил шпагу из ножен и бросился вдогонку за своим обидчиком, крича: «Обернитесь! Обернитесь, господин весельчак, иначе я проткну вам спину!»
«Проткнуть меня? Меня?» — сказал незнакомец, глядя на юношу с презрением. «Послушайте, любезный, вы с ума сошли?» Потом в полголоса, как бы говоря сам с собой, он прибавил: «Жаль, какая находка для его величества, который повсюду ищет храбрецов для своей роты мушкетеров».
Не успел он договорить, как Д'Артаньян нанес ему столь сильный удар, что если бы незнакомец сразу не отскочил, то, вероятно, это была бы его последняя шутка. Тогда дворянин увидел, что дело принимает серьезный оборот, вынул шпагу, поклонился своему противнику и стал в оборонительное положение. Но в то же мгновение оба его собеседника в сопровождении хозяина, вооруженные палками, лопатой и каминными щипцами, бросились на Д'Артаньяна. В одну секунду положение резко изменилось. Д'Артаньян вынужден был повернуться, чтобы встретить грудью сыпавшиеся на него удары. Противник его вложил шпагу в ножны и стал спокойно созерцать бой. В роли зрителя он сохранял свое обычное равнодушие. Впрочем, он проворчал: «Черт их возьми, этих гасконцев! Посадите этого задиру на его оранжевую лошадь и пусть себе уезжает». «Не раньше, чем убью тебя, трус!» — кричал Д'Артаньян, защищаясь, что было сил, и не отступая ни на шаг перед своими тремя противниками, которые продолжали осыпать его ударами. «Опять это гасконское хвостовство!» — пробормотал дворянин. Клянусь честью, гасконцы неисправимы. Ну так задайте ему хорошую встрепку, если он этого непременно хочет. Когда он устанет, он сам скажет, что с него довольно». Но незнакомец не знал, с каким упрямцем имел дело. Д'Артаньян был не из тех, что просят пощады. Бой продолжался еще несколько секунд. Наконец Д'Артаньян, выбившись из сил, выронил шпагу, разломанную надвое ударом палки. Почти в то же время другой удар раскроил Д'Артаньяну лоб и поверг его окровавленного наземь. В это время со всех сторон к месту происшествия стал сбегаться народ. Хозяин, боясь скандала, с помощью слуг перенес раненого в кухню, где ему подана была помощь. Дворянин же возвратился к своему месту у окна и смотрел с каким-то нетерпением на толпу, которая, казалось, тяготила его своим присутствием. «Ну что, как здоровье этого бешеного?» — спросил он хозяина, который пришел справиться о самочувствии своего постояльца. «Ваше превосходительство целы и невредимы?» — осведомился хозяин.
«Да совершенно цел и невредим, дорогой хозяин. А как себя чувствует наш молодой человек?»
«Ему лучше, он лежит без сознания». «В самом деле?» — спросил дворянин. «Но прежде чем лишиться чувств, он собрал все свои силы и вызвал вас на поединок».
«Да это сам черт!» — вскричал незнакомец.
«О нет, ваше превосходительство, это не черт!» — возразил хозяин с презрительной миной. «Пока он лежал без сознания, мы обыскали его. В узелке у него нет ничего, кроме одной рубахи, а в кошельке только 12 кью. И все-таки, перед тем, как упасть в обморок, он сказал, что если бы это случилось в Париже, то вы раскаялись бы непременно, а здесь раскаетесь, но только позже».
«Тогда это какой-нибудь переодетый принц крови», — холодно сказал незнакомец.
«Я говорю вам это, сударь, для того, чтобы вы остерегались».
В припадке гнева он ни о ком не упоминал.
«Как же, он хлопал себя по карману и говорил: посмотрим, что скажет господин де Тревиль об оскорблении, нанесенном человеку, которому он покровительствует».
«Господин де Тревиль», — сказал незнакомец, сделавшись вдруг внимательным. «Он хлопал себя по карману, произнося имя господина де Тревиля?
Послушайте, дорогой хозяин, когда молодой человек лежал без чувств, вы осмотрели, конечно, и этот карман. Что в нем было?»
«Письмо к господину де Тревилю, капитану мушкетеров».
«В самом деле, имею честь доложить об этом вашему превосходительству». Хозяин, не отличавшийся особой проницательностью, не заметил впечатления, произведенного его словами на неизвестного. Дворянин отошел от окна и нахмурил брови, словно чем-то обеспокоенный.
«Черт возьми», — пробормотал он сквозь зубы. «Неужели Тревиль подослал ко мне этого гасконца? Он так молод. Но удар шпаги остается ударом шпаги, кто бы его ни нанес. Молодой или старик. К тому же ребенка труднее заподозрить. Иной раз достаточно ничтожного препятствия, чтобы помешать великому предприятию». И незнакомец погрузился в размышления.
«Послушайте, хозяин, — сказал он, — не освободите ли вы меня от этого безумца? Я по совести не могу его убить. А в то же время, — добавил он с выражением холодной угрозы, — этот гасконец мне мешает».
«Где он?»
«В комнате моей жены, во втором этаже, ему перевязывают раны».
«Его вещи там же? Камзол он не снимал?»
«Нет, все это внизу в кухне, но если этот сумасброд вам мешает, разумеется. Он произвел у вас в трактире такой скандал, которого не должны терпеть порядочные люди. Ступайте, приготовьте мне счет и предупредите моего слугу».
«Как, разве ваше превосходительство нас уже покидает? Ведь я уже, кажется, приказал вам оседлать мою лошадь. Разве это не исполнено? Как же, ваше превосходительство, лошадь у ворот?»
«Хорошо. Так сделайте, как я сказал».
«Эге», — подумал хозяин, — «уж не боится ли он этого мальчишки?»
Грозный взгляд незнакомца прервал его размышления. Он низко поклонился и вышел.
«Миледи не должна видеть этого чудака», — пробормотал незнакомец. «Ей нельзя опаздывать. Она и то уже запоздала. Самое лучшее — сесть на лошадь и отправиться к ней навстречу. Если бы я только мог узнать, о чем говорится в письме к Тревилю».
Хозяин, убежденный в том, что именно присутствие юноши гонит незнакомца из его трактира, возвратился к своей жене. Д'Артаньян уже пришел в себя. Тогда, намекнув раненому, что полиция может наделать ему неприятности из-за ссору со знатным лицом, по мнению хозяина, незнакомец не мог не быть знатным лицом. Хозяин убедил молодого гасконца встать и продолжать путь. Д'Артаньян, еще совсем оглушенный, без камзола, с обмотанной головой, с трудом поднялся с постели и, подталкиваемый хозяином, начал спускаться по лестнице. Он вошел в кухню и, подойдя к окну, сразу увидел своего противника. Незнакомец спокойно разговаривал с дамой, стоя у подножки тяжелой кареты, запряженной двумя толстыми нормандскими лошадьми. Его собеседнице можно было дать лет 20. Мы уже упоминали о том, с какой быстротой в мозгу Д'Артаньяна запечатлевалось каждое человеческое лицо.
Он с первого взгляда увидел, что женщина эта молода и прекрасна. И красота ее поразила его тем сильнее, что красота эта была совершенно чужда южным краям, в которых дотоле обитал Д'Артаньян. Незнакомка была бледна, белокура, с длинными вьющимися локонами, падавшими на плечи, с большими темно-голубыми глазами, розовыми губками и белоснежными руками. Она оживленно разговаривала с незнакомцем.
«Итак, его высокопреосвященство приказывает мне, — говорила дама, — возвратиться тотчас же в Англию и уведомить его немедленно, если герцог оставит Лондон». «А другие инструкции?» — спросила прекрасная путешественница.
«Они в этом пакете, который вы вскроете уже по другую сторону Ла-Манша».
«Хорошо. А вы что станете делать?»
«Я возвращаюсь в Париж».
«Не наказав этого дерзкого мальчугана?» — спросила дама.
Незнакомец хотел было ответить, но не успел он открыть рот, как Д'Артаньян, слышавший весь разговор, появился на пороге. «Этот дерзкий мальчуган сам наказывает других!» — вскричал он. «И надеюсь, что теперь тот, кого он должен наказать, не ускользнет, как в первый раз!»
«Не ускользнет?» — сказал неизвестный, нахмурив брови.
«Нет! Я полагаю, что в присутствии женщины вы не посмеете бежать!»
«Подумайте!» — вскричала миледи, видя, что дворянин берется за эфес шпаги. «Подумайте! Малейшая задержка может все погубить!»
«Вы правы!» — вскричал дворянин. «Поезжайте своей дорогой, а я своей!»
Поклонившись даме, он вскочил в седло, и в то же время кучер стегнул своих лошадей. Карета тронулась.
«Эй, а ваш счет!» — завопил хозяин, почтительность которого превратилась в глубокое презрение, когда он увидел, что постоялец уезжает, не заплатив. «Заплати, болван!» — крикнул на скаку путешественник своему лакею. Тот бросил к ногам хозяина две или три серебряных монеты и поскакал за своим господином. «Трус, подлец, самозванец!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь в свою очередь за слугой.
Но раненый был еще слишком слаб для такого потрясения. Не успел он сделать и 10 шагов, как в ушах у него зазвенело, в голове помутилось, в глазах поплыло кровавое облако, и он упал посреди улицы, продолжая кричать: «Трус! Трус! Трус!»
«Он в самом деле большой трус», — проворчал хозяин, подходя к Д'Артаньяну, стараясь подкупить лестью бедного юношу и помириться с ним.
«Да, большой трус», — шептал Д'Артаньян, — «но она... прекрасно».
«Кто она?» — спросил хозяин.
«Миледи»,
— прошептал Д'Артаньян и опять лишился чувств. «Ну вот», — сказал хозяин, — «я потерял двоих, но мне остается третий, и во всяком случае на несколько дней. Как-никак 12 икю — это деньги».
12 икю, как известно, была как раз та сумма, которая оставалась в кошельке Д'Артаньяна. Хозяин рассчитывал на 12 дней болезни по 1 икю в день. Но его постоялец расстроил эти расчеты.
На другой день, в 5 часов утра, Д'Артаньян встал, сам сошел в кухню, потребовал, кроме некоторых снадобий, перечень которых до нас не дошел, вина, масла, розмарину, и с рецептом матери в руках составил бальзам, которым помазал многочисленные свои раны, возобновляя сам перевязки и отвергая какую бы то ни было врачебную помощь. Благодаря цыганскому бальзаму, а может быть, благодаря отсутствию врачей, Д'Артаньян в тот же вечер был уже на ногах, а на следующее утро почти здоров. Но когда он захотел уплатить за розмарин, масло и вино, это были единственные издержки на его особу, потому что он соблюдал строгую диету. Между тем, как желтая лошадь, если верить словам хозяина, съела втрое больше, нежели можно было ожидать, судя по ее росту. В кармане своем Д'Артаньян нашел только потертый бархатный кошелек, в котором было 12 икю. Письмо господину де Тревилю исчезло. Молодой человек начал терпеливо искать это письмо, выворачивая по 20 раз все свои карманы, шаря в своем мешке, открывая и закрывая кошелек. Убедившись, что письма не найти, он в третий раз ощутил прилив бешенства, который едва не вовлек его в новые издержки на вино и масло. При виде молодого буяна, грозившего разбить и сломать все в трактире, если не найдут его письма, хозяин схватил рогатину, его жена — метлу, а слуги — те самые палки, которые уже были в деле третьего дня.
«Мое рекомендательное письмо!» — кричал Д'Артаньян. «Мое письмо, 1000 чертей! Или я всех вас проткну, как куропаток!»
К сожалению, одно обстоятельство мешало выполнению этой угрозы. Шпага молодого гасконца, как мы сказали выше, сломана была пополам еще в первом бою. Он совсем забыл об этом. Когда Д'Артаньян попытался вынуть ее из ножен, то у него в руках оказался только обломок клинка в 8 или 9 дюймов. Хозяин тщательно всунул в ножны этот обломок, остальную же часть клинка он оставил у себя, чтобы сделать из него шпиговальную иглу. Отсутствие шпаги едва ли остановило бы отважного юношу, но хозяин сам решил, что требование постояльца вполне справедливо.
«В самом деле», — сказал он, опуская рогатину, — «где же письмо?» «Да, где письмо?» — кричал Д'Артаньян. «Предупреждаю вас, оно адресовано господину де Тревилю, и оно должно отыскаться. В противном случае капитан мушкетеров отыщет его сам!»
Эта угроза окончательно смутила хозяина. После короля и кардинала имя господина де Тревиля, пожалуй, чаще всего произносилось военными и даже горожанами. Был, конечно, еще отец Жозеф, но его имя произносили шепотом, столь велик был страх, внушаемый серым кардиналом, как называли наперсника Ришелье.
И вот, бросив рогатину и велев жене положить метлу, а слугам палки, хозяин принялся сам искать потерянное письмо.
«А что, в этом письме было что-нибудь важное?» — спросил он после тщетных поисков.
«Еще бы!» — вскричал гасконец, надеявшийся с помощью этого письма сделать карьеру при дворе. «В нем заключалось мое состояние!»
«Бумаги испанского банка?» — тревожно спросил хозяин.
«Векселя на частную казну его величества!» — отвечал Д'Артаньян, который, надеясь по этой рекомендации поступить на королевскую службу, полагал, что может, не солгав, дать столь смелый ответ. «Черт возьми!» — вскричал хозяин в совершенном отчаянии. «Это неважно!» — продолжал Д'Артаньян с опломбом истого гасконца. «Это неважно! Деньги — вздор! Все дело в письме! Я скорее согласился бы потерять 1000 пистолей, чем лишиться этого письма!»
Он мог бы точно так же сказать 20 000 пистолей, но юношеская совесть удержала его. Вдруг в голове хозяина, который с досады посылал сам себя к черту, мелькнула догадка.
«Письмо не потеряно!» — вскричал он.
«А?» — сказал Д'Артаньян. «Нет, его у вас взяли!»
«Взяли? Кто?»
«Вчерашний дворянин. Он спускался на кухню, где лежал ваш камзол. Он оставался там один. Бьюсь об заклад, что он украл письмо!»
«Вы думаете?» — спросил Д'Артаньян с сомнением.
Он лучше всякого другого знал, что письмо это может принести пользу только ему, и понимал, что оно не могло представлять интереса для посторонних. В самом деле, ни слуги, ни постояльцы, проживавшие здесь, не могли извлечь из него никакой пользы.
«Вы говорите, — продолжал Д'Артаньян, — что подозреваете этого наглого дворянина?»
«Я уверен, что это он! — воскликнул хозяин. — Когда я ему сказал, что ваша милость состоит под покровительством господина де Тревиля и имеет письмо к этому знатному лицу, то слова мои его, по-видимому, весьма обеспокоили. Он спросил у меня, где это письмо, и тотчас же спустился в кухню, где, как ему было известно, лежал ваш камзол».
«Так вот кто вор!» — вскричал Д'Артаньян. «Я пожалуюсь господину де Тревилю, а господин де Тревиль — королю!»
Потом он с важностью вынул из кармана 2 икю и протянул их хозяину. С шапкой в руках проводил его хозяин до ворот. Д'Артаньян сел на своего желтого коня, и конь без дальнейших приключений довез его до ворот Сент-Антуан в Париже. Здесь владелец продал его за 3 икю, то есть весьма выгодно, потому что в последний переход Д'Артаньян совсем загнал бедную лошадь. Барышник, которому он уступил коня за 9 ливров, уверял, что эту непомерную цену дает только из-за необыкновенной масти лошади. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, с узелком под мышкой. Так ходил он по городу, пока не приискал комнату по своим скудным средствам. Это была мансарда на улице Могильщиков, близ Люксембурга. Вручив задаток, Д'Артаньян водворился в своей квартире и остальную часть дня провел, пришивая к камзолу и штанам галуны, отпоротые матерью от почти нового камзола господина Д'Артаньяна отца и подаренные сыну тайком. Потом он отправился в железный ряд, чтобы приделать новый клинок к своей шпаге. Отсюда он пошел к Лувру. У первого встречного мушкетера он спросил, где находится дом господина де Тревиля. Дом этот находился на улице Старой Голубятни, другими словами, по соседству с квартирой Д'Артаньяна, что показалось гасконцу хорошим предвещанием, сулившим успех его путешествию. Затем, довольный своим поведением в Менге, не испытывая угрызений совести за прошедшее, веря в настоящее и исполненный надежд на будущее, он лег и заснул богатырским сном. Этот сон, по привычке провинциала, продолжался до 9 часов утра, когда Д'Артаньян, наконец, встал, чтобы отправиться к знаменитому господину де Тревилю, третьему, по словам Д'Артаньяна, отца лицу в государстве.